Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Своя правда». Говорить мы сегодня будем о трагедии в Казани, а именно о тех мерах, которые предлагают принять, дабы избежать подобного рода трагедии и преступлений. Заговорили, в частности, об ужесточении оборота оружия. О том, нужны ли новые ограничения, как раз у нас сегодня спорит юрист, криминалист и полковник МВД в отставке Василий Лесников. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот, и стрим в Ютубе у нас тоже на нашем канале запущен, поэтому заходите и голосуйте, голосуйте в нашем телеграм-канале, здесь есть уже. То есть позиции следующие: нужно полностью запретить продажу огнестрельного оружия в гражданском секторе, нужно повышать возрастной ценз, вводить дополнительные тестирования для владельцев оружия, или надо оставить все как есть, потому что ужесточение не станет барьером для потенциальных преступников. Это позиции, которые заявлены в нашем телеграм-канале, но я предлагаю пойти по алфавиту как раз и начать с позиции Василия Лесникова, юриста-криминалиста, оружиеведа, полковника МВД в отставке. Василий Александрович, ваши позиции на этот счет все-таки?
Ну, для того, чтобы начать наш диалог, разговор, я буду довольно кратко, как говорится, и как бы заброшу такую просто мысль. Считаю, что все эти меры совершенно не то, что не преждевременны, они не нужны абсолютно, потому что они ничего не дадут и никогда бы не дали при никаких любых условиях. У нас совершенно отработанное законодательство с 90-х годов по обороту оружия, и, знаете, вот эти запретительные меры из-за чего? Из-за одного случая. Ну, хорошо, двух случаев. Мы помним еще Керченское событие.
Еще в Москве был случай.
Да, в Москве еще был такой случай.
У папы забрал оружие.
Но ведь если посмотреть по статистике, эти уже случаи каскадом идут по всему миру. Америку вообще захлестывают этими случаями, так? Какая связь между ними и оборотом оружия, например, это очень такая надуманная вещь, абсолютно. Потому что связи здесь практически нет никакой. У нас оборот оружия отработанный. Другое дело, что надо задать вопросы, которые связаны с оборотом оружия, да, они действительно существуют, по конкретному случаю, в том числе, как говорится, в данном случае. Но связь с тем, чтобы ограничивать оборот оружия, вместо того, чтобы повышать культуру обращения с оружием, которая у нас утеряна была, ну, десятками лет, так, вот тут, конечно, отдельный совершенно вопрос. Поэтому все вот эти меры по ограничению, я считаю, что это просто вот пиар-компания, больше ничего.
Это Василий Лесников, Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Ваша позиция на этот
счет
какова?
Я высказываю позицию, которая не коллерирует с позицией охотничьего сообщества, безусловно, и не коллерирует с позицией людей, которые отстаивают право на оружие, так называемое, то есть ту самую форму борьбы за очередные гражданские права, которая позволяет, буду позволять россиянину вооружать свой дом и себя самого, либо как просят, либо требуют борцы свободы оружия, в том числе и носить его с собой, в том числе и краткоствольное оружие. Ну, ряд требований мы о них услышали и знаем. Понятно, что большинство из них, они зашкаливают в плане своего некого либерализма, они полностью не подходят под российский менталитет. Мы не Америка.
Какой менталитет?
Ну, и менталитет государства, где никогда не было свободного обращения оружия, во-первых. Допустим, в тех самых Штатах это право уже у людей имеется со времен основания самого государства, как мы знаем. В нашем случае все гораздо по-другому. Это мы догоняем как бы правовую систему либеральных ориентированных государств, прежде всего западного мира, прежде всего Соединенных Штатов Америки. Потому что, напомню, что в большинстве стран Европы нет таких послаблений в направлении оружия, а в ряде государств, которые относятся к западному миру, и вовсе эти ограничения работают даже посильнее, чем в России. Но как, традиционно берем за некую модель того, поведение того мира Соединенные Штаты. И здесь, опять же, я не хотел бы, знаете, отбиваться от тех проблем, которые есть в Штатах. Там действительно зашкаливающее количество инцидентов с применением гражданского оружия, зашкаливающее количество смертей, потому что, допустим, если правовые службы тех самых штатов дают цифру 15-20 тысяч, то общественные организации 45, 48, 50 тысяч жертв в год.
Мы должны, смотрите, сравнивать...
Это штаты.
Да, я прошу прощения, мы должны сравнивать, опять же, по жертвам, чтобы, да, от чего-то отталкиваться, по жертвам убийств с применением оружия в принципе, именно огнестрельного оружия.
Гражданского оружия, которое есть на руках у населения.
Так.
Опять же, я закончу. Я не хочу здесь вообще говорить об Америке. Я хочу говорить о России.
Да,
это
да,
я сказал
да.
просто, для чего называется правильно, обозначение.
Совершенно верно.
Я хочу предложить 5 мер, которые я считаю с точки зрения, хотя у нас в Бюро военно-политического анализа очень много по этому поводу прений, и у меня наиболее жесткая позиция по ограничению, у большинства моих коллег наоборот, даже есть коллеги, которые наоборот утверждают, что если бы у нас, что называют, чуть ли не в пятерочках продавались бы сайги, было бы лучше. Но обо всем можно спорить, давайте поспорим по каждому пункту.
Ну, 5 пунктов, давайте сразу, а потом...
Ну, я вам сразу такой отброшу шар такого плана. Значит, какая связь, вы считаете, связь с ограничением оборота оружия и с казанским трагическим случаем? С вашей точки зрения, какая связь?
Прямая связь.
То есть, значит, если бы было сложнее, связь. Если
да.
бы было сложнее,
он случае, бы... В случае, я не представитель Понятно. Госдумы, как говорится, но я на всю страну предложил бы запретить владение автомобилями частными, так как у нас людей гибнет в десятки, если не в сотни раз больше от нарушений правил дорожного движения. Давайте запретим частное владение автомобилей.
Тогда уж давайте топоры еще запретим, потому что вот тот случай был в Красноярске.
Этот подход мне очень непонятен.
Мы имеем дело с одной маленькой социальной группой, довольно маленькой. 4 миллиона у нас владельцев оружия в России. Это не большинство, это меньшинство.
И сколько из них?
И давайте поговорим с точки зрения большинства. Я понимаю, что когда касается ваших профессиональных либо лоббистских убеждений, у вас включается другой механизм оппонирования. Но я вам еще говорю, давайте поговорим о людях, которые в нашей стране и которые не вооружены гражданским оружием.
Александр Евгеньевич,
и что им делать? И как им уберечься от тех, кто им вооружен?
Мы понимаем... Нет, стоп. Здесь очень важный момент, Александр Евгеньевич. Смотрите, люди, которые берут оружие, получают лицензию на оружие, адекватные абсолютно люди, мы же понимаем, что нельзя их всех сразу записывать в потенциальные преступники.
Конечно, нет.
Вот.
Поэтому первая моя мера, о которой я хочу сказать, что мы не должны выдавать лицензию на оружие, независимо, здоров молодой человек, болен,
так.
имеет он опыт употребления запрещенных веществ или нет, имеет он судимости или нет, о чем сейчас говорит как раз парламентарий. А мы говорим о том, что мы должны ограничить, во-первых, возраст. Это первое, что мы должны сделать. Конечно. И не до 21 года, как предлагал после 18 года парламентарий Земский, если не ошибаюсь, и Яровая в том числе. И не до 25 лет, как сейчас предлагает Жириновский буквально вчера.
А 30
лет. А 30 лет возраст, когда человек может входить в парламентскую политику. Возраст, когда он может баллотироваться на высшие государственные должности. Это и есть...
Ой, тот-то я помню представителя российского...
Я хотел бы объяснить свою позицию. Я пока только сказал тезис. А вот объяснение. Почему? Так. Большинство шутингов и школьных расстрелов, не обязательно в России, в том числе и за рубежом, происходит в тех местах, где школьники учились либо учатся в данный момент. То есть вооруженный этот морозок, он приходит стрелять детей туда, где он либо учился, либо где он учится,
он сказал,
в данный момент.
Близко.
90% всех этих шутингов. Посмотрите от 99-го года статистику США и доведите ее до буквально...
Господин Евсюков, товарищ Виноградов, кого еще можно вспомнить? Нападение в торговых центрах, на детских площадках.
Мы к ним еще перейдем. Я начинаю с первой меры.
Так.
Первая мера – это резкое повышение возраста.
Если ребенок,
послушайте, я когда был ребенком, я вместе с своим отцом ходил на охоту. Мой отец давал мне ружье, я стрелял по уткам. Я реализовывал свое право и желание пострелять.
У вас же не
Но
было
я не обладал оружием и не хранил его у себя лично дома.
Понятно.
Опять же, и тут мы подходим к 2014 году к отрадному случаю, когда молодой человек у папы взял. Но это, говорю, это как раз случай, тот, который не входит в понимание вот этих массовых расстрелов. Потому что я хочу сказать, что прежде всего мы должны опасаться выпускников вот этих учебных заведений, Вам нужно прекратить моё высказывание?
Мне нужно, чтобы вы завершили тезис, и я передам слово Василию Александровичу.
Так вот, повышение возраста имеет под собой сразу несколько факторов, которые будут выравнивать ситуацию. Так. Я не скажу после мнения коллеги.
Пожалуйста, повышение.
Вы знаете, пословица есть такая: если в 20 лет не поумнел, то и в 40 не поумнеет. Знаете, такая пословица есть?
Нет, большая вот. Разница.
Сейчас, секунду.
Потому что ко всему надо подходить дифференцированно. Понимаете, вы подходите со стороны вещей, но не подходите со стороны людей. Наверное, надо с людьми работать, надо с умами людей работать, как говорится, с тем, как говорится, какое воспитание у нас происходит, раз. А потом, понимаете, вот один случай на страну с 450-миллионным населением, и из этого раздувать вот такой...
145 миллионов.
Да, 145, то есть миллионы, да, я говорил.
Там уже более 10 шутингов.
145 миллионов в России. В России 145 миллионов человек. Так? Вот считайте, один случай происходит. Потом, да, вот это слово, вот этим шутингом. Ну, какой тут шутинг, господи, давайте так. Это просто групповое убийство.
Массовое
убийство людей произошло, так? И да, действительно, кошмарный случай, но действительно, да, произошел он, как говорится. И что мы из-за этого должны вдруг за уши подтянуть и заниматься, как говорится, вот этими вопросами оборота оружия? Я просто, извините, просто пример с предыдущим простой, понимаете? Во-первых, соответствующим государственным органам, которым поручено вести оборот оружия, надо в первую очередь было давно почесать свою голову и сказать: товарищ, а что вы выпускаете на рынок? Понимаете? Вот этот вопрос никто не задает.
Вы про людей или про оружие?
А вот про оружие.
Про оружие, да.
Вот я застал период, даже сам, как говорится, участвовал в этой ситуации, когда дело доходило даже до судов офицерской чести, когда я пытался доказать, что нельзя эти образцы оружия, это примерно 15 лет назад было, так? Нельзя выпускать в оборот, что это боевое снайперское оружие, а мы его как сертифицируем здесь как охотничьи карабины. Такое было? Было, как говорится. Проходило. Сейчас, в данный момент, у нас передана вся система оборота оружия, как говорится, передана государственному органу. Какому? Который никогда этим, вроде бы, не занимался. Новый орган, как говорится, это Росгвардия, да? Угу. До этого была у нас в МВД этим занималась. МВД занималась, вела учет и прочее, все остальное. Так? Теперь занимается Росгвардия. Вот этому молодому человеку кто выдал разрешение на помповое ружье? Росгвардия ведь выдала.
Лицензию выдали.
Он законно получил, да? Получил закон. Спрашивается, это частный случай, который нужно провести служебное расследование в том же Татарстане и выяснить, как это сотрудники тех органов, которым поручено вести вот эти дела и работать и с населением, в том числе и выдавать, как они выдали. Что мы из этого делаем такую эпопею и создаем себе какой-то вот новый, как говорится, проблемный геморрой? Давайте изменим законодательство. Куда его изменять тоже? У нас закон о оружии 96-го года.
Куда его изменять? Есть целый ряд. Инициатив, которые надо провести через законопроект в Государственной Думе. Второй момент этого возраста. В 2018 году мы потеряли более 20 детей и сотрудников колледжа. Подросток, 19-летний, работал и расстрелял из ружья и убил более 20 человек. После этого у нас широкая общественная дискуссия пошла. Я хочу добавить то, что депутаты об этом договорили, вносили несколько законопроектов. Кстати, даже из регионов приходили законопроекты о повышении возраста. Возраст не повысили. Молодой человек в апреле только получил лицензию на оружие, купил ружье, опять же, чешского производства, опять же, одно из самых дешевых, да дело даже не в этом. Оно доступное для него оказалось. Но. И далее наступил момент убийство. То есть, если бы мы тогда пошли бы на поводу общественного мнения и повысили хотя бы лет до 25,
а что
уже бы
произойдет?
Этого не произошло.
Подожди,
бы
раньше. Что принципиально произойдет?
Принципиально произойдет то, что он не купил бы оружие официально. Он не купит такую же винтовку, карабин или ружье на черном рынке. Времена 90-х годов ушли в прошлое.
Он возьмет нож, сделает бомбу сам.
Да, действительно, он возьмет нож, он зайдет в школу, и он успеет нанести 1-2-3 удара.
Вот здесь, Александр Евгеньевич,
не надо сравнивать стрельбу из
Я вам сразу
оружие
скажу,
и работу
Александр
ножом.
Евгеньевич, послушайте меня,
пожалуйста. Это даже ребенок может понять.
Смотрите, вот по поводу детей, кстати.
У него в руках оказалось не охотничье оружие, понимаете? Он приобрел его
как оружие самообороны.
Это оружие не может быть оружием самообороны. Это просто государственная безграмотность.
Вот это правильный вопрос с вашей стороны, абсолютно поддержу. Но и это оружие не может оказаться в руках у вчерашнего ребенка,
вот,
который год назад
Александр
в школе учился.
Александр Евгеньевич,
неужели
здесь...
непонятно?
Александр
непонятно.
Подождите,
у меня стреляют дети 10-летнего возраста.
Они знают. Вашим чутким руководством, они домой с собой уносят винтовку после стрельбы. Вот в чем вопрос. Из этого вытекает второй тезис. Запрет хранения охотничьего оружия и оружия для самообороны огнестрельного вне, когда вы охотитесь или занимаетесь
в тире. Ничего подобного. Надо сначала определиться, что такое оружие самообороны. У нас в Союзе с обороной вошли даже снайперские комплексы. Это оружие самообороны стало.
Я согласен с вами, что это перебор.
Так вот, надо сначала тем органам, которые этим занимаются, уточнить законодательство,
которые разрешены,
чтобы знали, что можно купить,
правильно,
а что нельзя.
То есть и следующая мера.
Да, я хотела просто парировать вам по поводу, точнее, уточнить вашу позицию по поводу того, что человек взял нож, и он не нанесет такого урона, как это сделал человек со снайперской,
конечно,
винтовкой.
Нет.
Смотрите, Китайская Народная Республика – большая проблема. Приходит, а у них там жесткое регулирование по огнестрелу, приходит человек в детский сад и школу, и последний случай был 2 недели назад, когда он порезал там что-то 15 детей и 2 воспитателей. Он успел это сделать с ножом, с ножом. Он успел это сделать.
И вот смотрите, здесь появляется вопрос по поводу охраны в школах. Вот заходит молодой человек с ружьем, либо с винтовкой, либо с карабином. По кому будет первым стрелять? По охраннику, естественно, который сам вооружен. Если мы завтра опять же ведем, как сегодня Золото выступал, что Росгвардия готова принять функции охраны в школах, усилиться, создать дополнительные
бюджет,
условия.
Бюджет, конечно,
естественно, после
это
расширения бюджета. Об этом тоже сегодня министр сказал. И опять же, это потребует за собой целый ряд закупок, государственных закупок, новых электронных средств слежения, новых комплексов, вот этих самых тревожных кнопок,
да,
и того, и другого.
И очередного распила бюджетных денег.
Действительно, это выйдет в очень большую сумму, во много миллиардов рублей. При этом это самое простое, что сделают наши законодатели, потому что на более серьезные меры им не дают оружейное лобби, которое, во-первых, продает гражданское оружие, во-вторых, само им владеет.
Кто ему разрешает
сейчас
продавать?
У нас большое количество людей, весьма влиятельных, они и среди министерства, среди генералитета, среди силовых структур владеют оружием на законных основаниях.
Ну, и что такого?
Ничего такого страшного. Я говорю о другом, о том, что это и есть то самое лобби, которое мы вряд ли когда-нибудь преодолеем.
Да дело нет в том, у нас что... никакого лобби.
Но вопрос повышения возраста. Я понимаю, в чем проблема. Так. Заставить охотников сдавать оружие после охоты и перед охотой получать его снова под роспись в Росгвардии. Они взводят всем профессиональным сообществом. Но я напоминаю вам, а вот какие тезисы мне говорят? У меня дорогая винтовка.
Конечно.
1,5 миллиона рублей.
Конечно.
Я буду сдавать ее в отделение Росгвардии, но извините.
Естественно.
А помните, мы страховали машины?
И
как
что?
Долго мы переходили на ОСАГО? Как мы все говорили, не заработает
механизм? Мы эту машину
механизм.
Не сдаем в ГИБДД.
Вот именно.
А мы эту машину не сдаем в ГИБДД.
А когда вашу машину изымает на штрафстоянку, а она может у вас стоить и 5, и 6 миллионов
так.
рублей, ее не охраняет МВД разве?
И
охраняет.
МВД
за ваши же
охраняет?
Деньги.
Да
а
ничего
кто?
Там никто
МВД
не охраняет.
Никто там МВД не охраняет. Нет, нет, МВД не охраняет.
Под все равно под... По постановлению МВД, это их ответственность за ваш автомобиль. Извините меня, застрахуйте винтовку и сдавайте в Росгвардию.
Зачем?
Подождите, дайте я договорю. Естественно, это не может случиться завтра. Для этого должны быть оборудованные помещения с большим подготовленным персоналом. И опять же, мы должны подключить новую меру. Это как? Обучение тех людей, молодых, кто получает лицензию на оружие. Не 6 там, часов курсы, а хотя бы 5-6-месячные, как владение автомобилем и вождение автомобилем. И, конечно же, более жесткий экзамен.
А вы задумались, чему
за
учить 5-6 месяцев?
Сейчас, учителя секунду. Поучат этих начинающих кандидатов, угу. они уже могут определить, какой психотип у учеников.
И склонен
ли
этот
ученик
выдавать.
К завтрашнему расстрелу или убийству
Понятно.
Массовому?
Понятно. Александр Евгеньевич Михайлов, Василий Александрович, парируйте.
Нет, ну знаете, как говорится, вот получается, мы как бы с вами разговариваем на двух разных языках абсолютно. Понимаете, вы рисуете какую-то полуфантастическую картину фэнтези, понимаете, раздувая, как говорится, вот из мухи слона большого, так? Из одного трагического случая, как говорится...
Да нескольких, как, какой один,
ну, пусть
извините,
нескольких,
уже
пусть
три,
нескольких.
Только
но дело
секунду,
в том, что
по очереди,
между,
пожалуйста,
этими
по
случаями, между этими случаями и теми предложениями, которые вы даете, мягко говоря, такая сложно запутанная связь, а вообще, по большому счету, ее нет вообще никакой. Они не коррелируются друг с другом, понимаете? Абсолютно. Это одно
почему?
И то же, что сейчас давайте...
Василий Александрович,
сейчас, стоп,
почему не коррелируют?
Ну, никак. Александр Ильич, послушайте, стоп. Василий Александрович, давайте по тезисам вашего оппонента. По поводу возраста раз, по поводу хранения вне дома два
да.
и все остальное.
Давайте
вот по пунктам.
По ходу. Да, вот по давайте пунктам. По возрасту. Значит, у нас в стране, как говорится, занятие стрелковым видом спорта, согласно всем требованиям и Минздрава, как говорится, вот прежде всего, как говорится, с 12 лет. Сейчас практически все спортивные федерации выходят с предложением, что надо его снизить до 10 лет, потому что дети в 10 лет вполне уже справляются и выполняют спортивные разряды, и из стрелковых видов спорта себя ведут. Раз. Вспомним немножко историю. Перед Второй мировой войной, перед Великой Отечественной войной, да, у нас все школьники в парках.
Да я говорю о владении оружием. Пусть начинает хоть с ясеного возраста. О владении оружием.
Я вам к этому и подвожу.
О владении оружием.
Подождите, по очереди, пожалуйста.
Вы мне про школе, который стреляет.
По очереди, пожалуйста.
О чем владении? О владении. Понимаете? Оружием.
Стоп, стоп, стоп. Александр Евгеньевич, пожалуйста.
А не то, что школьники стреляют из автомата.
Александр Евгеньевич, спокойно, спокойно.
Ну подождите, как говорится.
Василий Александрович,
подтасовка в факт. Ну, во-первых, давайте так. Вы можете назвать цифру, сколько школьников у нас в стране владеют оружием?
Есть такая статья? Причем здесь эта цифра? Конечно, нет.
Ну тогда о чем мы говорим?
Наверное, по количеству школьников, прошедших военную подготовку.
Нет, про возраст.
А при чем вы вообще об этом говорите? Мы говорим о хранении оружия
на дому. Нет, подождите, мы говорим про возраст.
На дому, да.
Подождите, про возраст пока что.
Вы можете купить винтовку и хранить ее дома.
Пока что по возрасту.
Гладкоствольное ружье с 18 лет.
И что?
Вы можете хранить дома,
и
не только стрелять. Вот
следовательно...
Вот вы правильно сказали.
Так.
Вот я, еще, я вам еще раз задаю вопрос. Я еще раз задаю вопрос. С какой стати продается гладкоствольное помповое ружье, которое является фактически во многих странах боевым, боевым оружием, ну, для спецподразделений?
Так вас устраивает законодательство. Вы чьи-то, мне
так устраивает это законодательство. Нужно,
это
например.
Законодательство прописано в законе об оружии.
Вот там
все
есть
виды оружия, которые легальны. Почитайте закон
подождите,
об оружии.
Александр Евгеньевич, стоп.
Александр,
я хочу выслушать Василия Александровича.
Я поддерживаю законодательство.
Подождите, я его противник. Подождите минутку. Вы противник, но никак не можете понять, противник чего вы. Вот сами даже не можете сформулировать. Вот вы противник все-таки того, чтобы отдать это, дать возможность доступа к этому оружию людям определенного возраста или людям определенного возраста определенного вида оружия. Вот надо бы пояснить для себя, то или другое все-таки.
Почему то и другое? Я хочу сразу комплекс мер предложить. И я еще не все высказал, пожалуйста.
Какой комплекс?
Ну, пока нет, по поводу, я не услышала
пока
ответа.
Пока ваш комплекс сводится
Василия.
К тому, что...
Чему?
Ну, сводится к одной простой вещи.
Повышение возраста, получение лицензии на оружие до 30 лет. Чтобы ребенок вчерашний, у которого остались комплексы и школьные фобии, чтобы он забыл о них за 13 лет после выпуска из школы. А извините,
он
у нас...
забудет, думаете?
Какие колледжи раз, 19 лет. Казанский этот мразь, который стрелял детей, 19 лет, и он учился в этой школе. Они приходят, мстят своим учителям.
Вы считаете,
своим
что... Подождите, стоп,
мстят.
Вы считаете,
это,
что он...
Психология работает. Коллеги,
послушайте.
Вы говорите об конкретно простых и понятных вещах.
Вы знаете,
вещах.
Чем дело?
Вот я хочу послушать.
Я бы здесь поднял вопрос другой.
И я не сомневаюсь, что
нет,
вы этого не
меня.
Сделаете.
Нет, послушайте
меня. Но я сомневаюсь в каждом 18-летнем ребенке, который
Евгеньевич,
вчера был школьником.
Остановитесь на минуточку.
Вот чем
мать, дело в том, что у меня такое впечатление, что вы очень плохо знаете наших детей. Я, например, работаю даже как дополнительный преподаватель дополнительного образования.
Вот мы узнали в Казани. Так,
подождите, стоп, Александр Евгеньевич, послушайте.
Я очень хорошо знаю детей разного возраста, которыми я работаю вместе. Так, почему вы их так принижаете, не знаю, например. У нас дети, как говорится, в этом плане совершенно, они физически
Василий
очень плохо развиты.
По поводу...
Да. Их очень трудно научить. Это не дети довоенного периода, которые стреляли из боевого оружия. Эти даже держать его порой
я
не могут.
Я по тезисам.
Это
тезисам.
Другая вещь. При чем тут возраст?
Василий Александрович, Василий
Александрович,
давайте идти дальше.
Стоп.
Есть еще меры, которые...
Послушайте, стоп, товарищи. Успокойтесь.
А дети в Сибири.
Да что ж такое-то? Василий Александрович, по тезисам, хорошо, по возрасту, допустим, по поводу хранения оружия, я хочу, чтобы вы ответили Александру Евгеньевичу по поводу того, что оружие можно хранить дома, а не там, где
ну,
человек охотится.
У нас оружие хранить дома до сегодняшнего дня по закону разрешается, разрешается, так? Условия хранения оговорены? Оговорены. Так, какие здесь могут быть вообще проблемы? Почему человек не может хранить оружие? Пневматическое оружие
хорошо.
Вообще свободно продается,
можно
как до определенного калибра.
Сейчас,
до определенного
сейчас.
Калибра. У нас это все отрегулировано. Зачем сейчас уставить какие-то фантазии, при том все они сводятся к чему? Ай, давайте мы кому-то еще дадим
перестраховаться. Василий Александрович, это про перестраховку.
Деньги получить за счет какие-то еще вещи.
Это про перестраховку, про перестраховку.
Я вообще не могу понять тезисы вот вашей вот организации, которую вы говорите. Что она хочет внести, я не могу понять.
Так я вам объясняю, по-моему,
кроме
что
какого-то,
я хочу
вот,
внести.
Ну, а что это нам даст? Что общество это даст?
Напоминаю, еще я начинаю. Первое. Повышение возраста на получение лицензии на оружие до 30 лет. Раз.
Для чего?
Второе.
В 30 лет он не пойдет расстреливать кого-то?
Создание условий для организации
чего?
Мероприятий по подготовке к дальнейшему ужесточению законодательства и переведению вот этого гражданского фонда оружия около 7 миллионов стволов под прямой контроль местных органов Росгвардии. Это два. Третье.
Так Росгвардия ходит с проверками.
Введение электронных браслетов или маячков.
Кому?
Вы получили свое оружие перед охотой? Изволь включить браслет, чтобы тебя отслеживал росгвардейцы. Из подошел на 500 метров в школе. Уже сигнал тревоги на пульте звонит.
А,
вот как работает. Кончайте это какую-то матрицу.
А почему у нас на поселение ФАФСИН раздавливает?
Товарищи, я сейчас выключу всех.
Если вы потеряетесь, вас найдут там.
Я выключу сейчас все микрофоны.
Я
выключаю микрофоны, потому что новости. Потом продолжим.
каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.36 у нас. Эмоциональный накал в студии говорит о том, что тема горячая и, самое главное, злободневная. И далеки мы все-таки до какого-то оптимальной выработки решений. Несколько, я хочу несколько звонков и тезисов от наших слушателей принять. У нас, напоминаю, Василий Лесников, юрист-криминалист, оружиевед, полковник МВД в отставке, Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Говорим о целесообразности или нецелесообразности ужесточения оборота оружия после истории в Казани. 7373948, я прошу вас надеть наушники, Василий Александрович, да, вот эти. И напоминаю, что у нас стрим в Ютубе идет, подключайтесь, там можно, кстати, комментарии в чате тоже оставлять, я за ним слежу. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, добрый вечер, меня зовут Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Да, по поводу ужесточения, то есть все на самом деле так сомнительно, сам обладаю как бы оружием, и вот оппонент, который бьется за ужесточение,
Александр Михайлович, да.
Разбор ситуации, почему же молодому человеку выдали
да, разрешение, и он был годен к армии, да, это другое. Скажем так, мы рассуждаем, мы зациклились на одном звене вот этой цепи, событий, которые привела к подобного рода трагедии. Потому что тоже, почему выдали справку, почему это, почему то. Но, с другой стороны, логика, наверное, ратующих за ужесточение права, ужесточение оборота оружия в гражданском секторе зиждется на том, что тогда рисков становится все-таки меньше. Видимо, так. Еще вас послушаем. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Смотрите, есть такой прекрасный рассказ, называется «Хакер и солонка». Там хакер подсыпал яд в солонку и заставлял ее защиту усовершенствовать без конца. Вот у нас ситуация ровно такая же. Хорошо, вы запретите оружие, они сделают бомбу. Вы запретите бомбу, они пустят газ. Вы запретите газ, а они отравят компот в столовой. Надо бороться с людьми. А у нас, ну, с психами, условно, со сложными людьми. А у нас сейчас школа устроена так, что если в классе появляется ребенок со сложной психологией и еще чем-то, все его замалчивают, потому что как только это вылезет наружу, выяснится, что учитель и будет депримирован и уволен, директор получит по шапке.
Совершенно верно.
Как его называют, псевдопсихолог, который у нас в школе, и это обычно крайне неудачный человек по жизни, он, оказывается, не имеет права даже говорить с ребенком, если ему не разрешат родители.
Понятно, принято. Вот два звонка, и они по поводу того, что не с той стороны ведем разговор, видимо.
Конечно.
Не только про это, Василий.
Саша. Конечно, безусловно, я под фразами, которые высказали в данном случае, как говорится, оппоненты, которые звонили, я согласен почти полностью, на 99%. Некоторые вещи можно оспорить, но в основном я согласен с ними полностью. Потому что здесь все упирается в личность человека, понимаете? В то, что в человеке заложено в голове. Убивает не оружие, убивает человек, понимаете? А человек формируется средой, формируется, как говорится, тем, средой, в которой он находится. Это и школа, это и семья, как говорится, и атмосфера в обществе, которая есть, мать ли. И поэтому, понимаете, вот эти запреты на владение, как говорится, какими-то вещами, они за собой несут, вот, понимаете, вот я вижу, как говорится, к сожалению, не хочу ничего плохого, как говорится, ваш адрес сказать, как говорится, но я за ними вижу, как говорится, вот ту болезнь, которую породило наше общество. Деньги, понимаете? За всеми этими вашими запретами лежат деньги, которые будут это осваиваться. Осваивание денег. А результатов не будет.
Александр
результаты
Ильич,
будут пост на обогащение.
Я в «Идиому» слушаю часто про то, что, знаете, не убивает не оружие, убивает человек. Это, знаете, как говорить, что кого ты любишь больше, папу или маму. Убивает человек из оружия, запомните. Вот что самое главное.
Вот
и какой
именно
он применяет оружие. Это уже вопрос второй. Убивает всегда человек и убивает всегда из оружия. Поэтому мы и говорим о запрете гражданства оружия, не о запрете воинских военных вооружений, не о запрете оружия на срочной службе, потому что это тоже такой тезис есть у сторонников права на оружие. Мол, 18 лет парень идет в армию, получает оружие, идет в караул. Но только давайте не забывать, что он сутки отстоял под чутким руководством старшины разводящего, начкара,
дежурного по главному городку.
И в конце смены своего наряда он сдал в оружейку свое оружие, которое ему выдали, и свои боеприпасы.
Смотрите, почему нельзя? Смотрите,
я был офицером,
почему?
Заступал в наряды, я до каждого патрона подсчет, под роспись сдавал присутствие дежурного по военному городку.
что-то сравниваете вещи, так которые вот, не надо сравнивать.
Это просто плохой пример. 18-20 лет парень служит в армии под контролем офицеров. И он домой в казарму с собой оружие с караула
как
не забирает. А я вам
убил
еще раз
человек.
Говорю, это караульная история, все отдельная. Я говорю то, что он не забирает оружие с собой домой, либо там в кубрик, либо в казарму, либо в общежитие. У нас не Израиль, как у них в армии, каждый своим оружием идет домой в конце служебного дня. Да. У
и
нас Россия,
Швейцария.
И у нас хватает военнослужащих срочной службы и контрактной, чтобы обеспечить охрану всех военных объектов, не раздавая оружие на руки, как это было, допустим, на Кавказе в начале 90-х. Ну, это всем известная история.
А как это решится?
А
извините,
я говорю,
не очень понимаю,
моменте.
Как это решит.
Можно вмешаться немножко?
Знаете,
я хочу поправить вас немножечко, как говорится, не то, что там вам возразить, а поправить. Понимаете, вот все вы говорите, если так просто буквально послушать, все будет правильно, все хорошо. Только вы забываете один момент. То, что требуется от специалистов и от законодателей, и уже многие десятки лет у нас, с 90-х годов эта песня началась уже, так? И вот считайте, уже 30 лет она у нас, эта песня, движется, и она у меня на глазах проходила, прямо на работе, как это все проходило. Так, у нас оружие сертифицируется, вы знаете же, да? И определяется его...
Номер.
Его принадлежность к определенной категории в соответствии с законом об оружии. Так? Так вот, до сегодняшнего дня где-нибудь вы найдите мне список все-таки конкретно по техническим своим характеристикам, что является у нас оружием самообороны, что является оружием охотничьим, что является оружием, допустим, там, спортивным. Где-нибудь есть? Нету. Вот это надо определиться. Если это определится, тогда будет понятно, что продают и для чего продается. Так? И поэтому тогда боевое оружие у нас не окажется в руках непонятно вообще кого, ни охотника. Так, вот это помповое ружье, которое, как говорится, никакого отношения ни к охоте, ни к самообороне не имеет вообще никак. А почему оно в нашей стране, в цивилизованной стране, с таким населением большим и с такими территориями, признано оружием самообороны? С какой стати? Оно не может быть оружием самообороны. Его нигде оружием самообороны, даже сам термин оружие самообороны, если вы посмотрите законодательство других стран, оно вообще очень относительно указано.
Вот вы сейчас приходим к противоречию вашего первого тезиса.
Ну почему?
Я во всем согласен, у нас отличное законодательство, все прописано хорошо. А оказывается, что нет.
Оборот!
А оказывается, претензий
оборот?
Даже у вас
про
хватает.
Вы же и начали.
И к нашим депутатам, которые, оказывается, нефункциональны, которые, оказывается, не выполняют распоряжение даже президента, который после октября 2018 года прямо поставил задачу разобраться в этих мерах и ужесточить.
Задача перед золотом,
скорее. Меры получения оружия на руки. То есть мы можем говорить о любых вопросах, связанных с
недосмотром. Мы про разное оружие говорим или про все? Мы про все оружие говорим.
Я говорю о гражданском оружии.
А что такое
гражданское
оружие? Это оружие, которое не относится к военному оружию.
Так.
Это оружие, которое используется для охоты и самообороны.
Так.
О чем мой коллега сказал. Там еще туда еще относится оружие...
Наградное.
Нет.
Какой?
Который, извиняюсь, относится к коллекции, ну, отдельно
коллекционное оружие, не будем, это
спортивное оружие.
Это трогать
потом
не будем, хорошо.
Целый ряд средств, вроде как аэрозоли, баллончики и прочие, помповые оружия, то есть пневматическое оружие. Это все гражданское оружие, оно не относится к оружию боевому.
Так здесь как раз и не противоречит друг другу.
Оружия,
тогда у меня к вам вопрос.
Но согласитесь, баллончиком, извините, из пневматики вы не расстреляете целый класс. А вот из огнестрельного ружья расстреляете, из карабина расстреляете. А то, что ограничено на автоматическое оружие, да вы меня извините. Когда человек начинает палить в коридоре, никто ему не противодействует. Все бегут, а он просто целится и стреляет. Самая главная задача у нас – лишить подростка попадания оружия ему в руки. Я не пытаюсь лишить охотников возможности охотиться, ни в коем случае. И самое главное, не пытаюсь никого отнять право овладения оружием. Я говорю об контроле, об усилении контроля за гражданским оружием, находящимся на руках у населения России.
Так, не забывайте еще не
чисто
друг
внутриполитический
другу.
Момент, понимаете? Какой? У нас тут выходят иногда митинги по несколько тысяч человек
и
в Москве. А представьте, когда завтра эти навальнят, начнут массово 18 лет оформлять на
давайте
себя...
Давайте не смешивать, пожалуйста,
Говорю о другом, о том, что государство должно думать и предполагать возможные проблемы. Вот они проблемы.
Не надо надумывать
я
проблемы.
Просто вспоминаю
не было этих расстрелов
одного...
в школах,
подождите,
не было,
я просто вспоминаю.
Завтра они нас на улицах стрелять начнут с карабинов.
Александр Евгеньевич, ну вы не на митинге, ну правда.
Слава богу, что нет.
Сейчас вы не на митинге, а ведете себя как на митинге. Не слушаете ни меня, ни вашего оппонента.
Хорошо, извините.
Да.
Я отойду от этой политики. Можно еще крайний тезис? Нам нужно вернуть подход, когда опытные охотники давали рекомендацию человеку, ой, получающему право на оружие. Ой. Раньше эта система работала, сейчас она не работает.
И стрелковая ассоциация еще заново. Василий Александрович, вы хотели вопрос задать?
Пусть берут ответственность на себя.
Нет, опять.
Александр Евгеньевич, Василий Александровичу даю слово.
Ну, давайте проще, как говорится. Вот, допустим, папа даст разрешение сыну. Да? Вот у нас было такое раньше, допустим, что можно было... И опять вернемся к тому примеру. Можно было водить машину с 10-12 лет, как говорится, при наличии, как говорится, рядом сидящего с правами куратора, папы и мамы. Да. Вот у меня были такие права юного водителя автомобиля. Я их в пионерском лагере «Орленок» получал. Запорожец мы водили, так? Ну, давайте тогда введем такой же порядок, мать, здесь, как говорится, и с ружьями, как говорится, пожалуйста. Вот папа хочет ребенку, как вот вам ваш папа давал, как говорится, ради бога, с 10 лет пусть выходит на охоту в Сибири, в тайгу, как это было всю жизнь в Российской империи. И, кстати говоря, и при советской власти.
Что вы предлагаете?
И при советской власти так же было.
Никто же не мешает, понимаете, отцу давать ружье в руки. Не
но,
мешает.
Понимаете, какой-то период у нас запретительные меры на оружие действовали в стране очень короткий период. Понимаете, по сути дела, это с начала 60-х годов, так, и, как говорится...
До развала Советского Союза.
Ну, не совсем даже, я бы сказал...
А потом полегчало.
Бы,
вот, понимаете, раз,
а потом, как бы, начали процесс упорядочивания. Ну, упорядочили так, что мало не показалось, так? Ну, потому что до этого и оборот оружия был другой совсем. И преступлений с применением оружия было совершенно неадекватное количество, так? Поэтому, если мы сейчас посмотрим, у нас что в стране, допустим, с применением огнестрельного оружия... Что у нас там? Мы захлебываемся от этих преступлений? Вот сейчас, по сравнению с 90-ми годами. Нет. Спад идет, официальная статистика показывает на спад.
Ну, по бытовым убийствам проблема.
Правоохранительная система уже 30 лет выгрызает вот этот криминал, который у нас скучковался,
да не надо,
в 90-х годах.
Дело в том, что у нас, к сожалению...
И, а недавно был случай, помните,
подождите, подождите.
Что это было, как какое? Не криминальное ли это было оружие?
Темная история, темная, да, история.
Знаете, дело в том, что... Дело в том, что... Давайте так, правде смотреть в глаза. Я не знаю, то ли по недомыслию, то ли, как говорится, из корыстных побуждений, но правоохранительная система способствовала наводнению рынка Российской Федерации оружием, в том числе оружия близкого, либо вообще фактически боевого. Так, в качестве гражданских образцов. Понимаете? Я могу просто взять вот перечни и пересчитывать. Вы знаете, что в качестве, допустим, охотничьих карабинов в наших магазинах, ну, еще, как говорится, лет 15 назад можно было приобрести снайперские комплексы, которые обслуживаются двумя людьми для поражения легко бронированных целей на расстоянии километр. И они куплены, и несколько десятков в Московской области в частном владении находятся, таких комплексов.
Я с вами полностью
согласен. Понимаете? Так вот, я о чем вам говорю. Наверное, специалистам надо тихо, спокойно, не крича, как говорится, там, с больших трибун, посмотреть и сказать: товарищи, вот у нас жизнь показывает, что нынешнее законодательство все хорошее, замечательно, но его надо еще внутри себя где-то как елочку дифференцировать. Надо разобраться все-таки. Вот здесь у нас травматическое оружие. Так, хорошо, а какое оно? А здесь у нас вот газовое какое-то оружие. А что это такое, как говорится, с чем его едят? Это пневматическое оружие или не пневматическое? Угу. Ведь у нас есть термин «газовое оружие». Знаете такой
знаю
термин, да?
Я
а вообще это, мягко говоря, такого оружия, когда за границей скажешь, они говорят: а что это такое? Это пневматическая винтовка? Газовое оружие вот всю жизнь, это пневматика.
Речь,
так так
вот, понимаете,
нужно специалистам,
послушайте меня, вот вашим сотрудникам, вашей вот общественной организации, которая несет большую, да, может быть, наверное, пользу, должна нести так, вот и надо собраться, создать комиссию, как говорится, и специалистов-оружеведов, раз, как говорится, с юристов, два, как говорится, взять законодательство спокойненько, как говорится, и поанализировать. Товарищи, а что у нас тут систематизация и классификация какая?
Я не увидела в этом списке лоббистов.
Понимаете,
здесь простите. Здесь у нас наши депутаты, комитет по обороне.
А здесь и нет лоббистов.
Нет лоббистов, нет оружейных.
Никаких. Которые обеспечат свою работу, конституционный строй. Их надо тоже привлекать. Общественники ничего не добьются, вы же прекрасно понимаете.
Как это не добьются?
Мы с вами поговорили, и завтра об этом все забыли.
А вы знаете, как создавался закон об оружии 96-го года? Вот я был в составе ее комиссии. Туда входили специалисты, допустим, от спортивных федераций входили, как говорят, специалисты, от музейных работников, от заводов, от Миноборонпрома. То есть сюда входили специалисты, понимаете?
Согласен.
И они готовили вот именно этот закон об оружии, первоначальный, который был.
Потому что есть списанное оружие,
момент.
Коллекционное
это 90-е
оружие,
годы,
выкопанное оружие из земли. Вопросов очень много, я согласен.
Нет,
по поводу...
поэтому...
Самый
больной вопрос вообще всегда был, допустим, вот в советской криминалистике очень многие годы, как говорится, в судебной баллистике был вопрос классификация оружия, так? И вот бились и никак не могли понять, как уж так подойти, так получается, так, не так, и как-то не происходило по единому нужно стандарту какому. Даже не стандарту, на одном основании. Вот у одного такая классификация, у другого другая. И вот в городе Барнауле был такой профессор Тихонов, покойный уже, так? Вот он взял, как говорится, и предложил, что, товарищи, вообще-то надо, как говорится, сделать несколько классификаций. Но они должны быть по одному основанию. Вот если мы берем в основу, что, допустим, вот нарезное оружие, гладкоствольное оружие, да, есть промежуточное, вот одна классификация идет. Есть, допустим, длинноствольное, короткоствольное.
Кому можно, кому нельзя.
Мать, и дальше все остальное идет на
расчет. Подождите,
за 3 года уже потеряли, я не буду говорить, сколько детей, это не самые лучшие вообще тезисы, но нам нужно срочно уже меры принимать. Не сидеть здесь и говорить, давайте собирать комиссии, а давайте, во-первых, ограничим по возрасту все-таки. А?
Зачем?
Да потому что 18 лет для владения оружием и хранением этого
у себя дома. А была такая песня замечательная.
Просто...
Оружием солдаты должны
Извините,
все владеть.
В советское время 18-летний юноша, это был один человек, это был мужчина в 90% случаев. Сейчас 18-летний вчерашний ребенок, чтобы он обладал возможностью...
Не надо, это у нас юнормейц,
хранить оружие дома.
Не надо.
Так вот еще раз говорю,
это
детей
школьник.
У нас много, школьников, а раздается это всем подряд.
Подождите секундочку,
без
я прошу прощения.
Кто раздает?
Александр
без
Евгеньевич.
Обучения.
Кто раздает?
Органы Росгвардии.
Так чем
Евгеньевич.
Она думает там вообще?
Вот давайте вопросы ей задавать.
Так
здесь.
Вот надо повысить
Даже
уровень.
Даже не друг другу, а ей
так
задавать.
Так вот надо повысить профессиональный тогда? Уровень сотрудников Росгвардии.
Но
это такое впечатление,
не включим,
что там работают малообразованные люди.
Я прошу прощения, просто уж простите, для уточнения. Есть, во-первых, такая история, да, вот юноармейцы, вы сказали, есть военно-патриотические клубы, где дети там с 13 лет учат, собирают, разбирают на скорость автомат Калашникова. Но при этом вот есть такие люди. Но получается, и они тоже, умея обращаться с оружием, подпадают под то, что вы говорите, 18 лет. Но он с 13 лет, например, профессионально умеет это делать, у него
прекрасно,
все в порядке с головой.
Прекрасно.
Почему ему-то нельзя?
Объясните мне, что мешает молодому человеку ходить в спортивный клуб, сказать, в охотчьем обществе, стрелять, что называется, из казенного ружья, а не из того, что он хранит дома. Я же говорю не о запрете, даже право на оружие, а о том, чтобы у него не лежало 18 лет, когда ему 18-19 лет дома, целый арсенал. И сотни патронов.
А я вам объясню.
Сейчас.
Перебор. А я вам объясню. Я вам объясню. Какое
Объясните.
Количество?
Количество? Вы этим детей
подождите,
не
растете,
понимаете?
Стоп,
остановитесь.
По очереди.
Это демагогия.
Александр Евгеньевич.
А возраст надо повышать.
Александр Евгеньевич, остановитесь на минуточку. Я вам просто спрошу простую вещь, как говорится. Вот ваша организация, займитесь тем, чтобы у нас, как говорится, хотя бы достигла уровня 89-го года, количество спортивных секций, кружков,
это
клубов и прочее.
Нет, давайте. Я депутат
именно.
Государственной Думы.
Так вот вы боритесь за то,
Росгвардии.
И чтобы они еще были бесплатными.
Вот давайте здесь
а
дадим совет.
А их свели, знаете, до какого
давайте
минимума.
Советы нашим законодателям. Вот я даю советы. Первый совет – повысить возраст. Второй совет – подготавливать общественное мнение к ужесточению дальнейшему. Через 10 лет у нас не дамы такой ситуации, как сейчас, что 7 миллионов что? Стволов на руках у населения.
4 миллиона.
Это
4
да миллиона владельцев.
Через 10 лет будет еще намного лучше.
А 4 миллиона стволов, я поняла,
закону,
да.
Можно даже вплоть до 15 единиц оружия иметь у одного человека.
Ну и замечательно.
Объясните
а
мне,
рынок,
зачем современному человеку в 21 веке 15 единиц оружия? От кого он охраняет свой дом? От Рэмбо какого-то или там от
нет,
целого полка солдат?
Ну, подождите,
это уже перебор,
нет, 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 стоп, есть люди коллекционеры.
Это кич,
стоп.
Люди.
Есть люди коллекционеры. Одни ходят в магазин, обувь покупают, а другие ходят, ножи коллекционируют, третьи ходят, коллекционируют такое оружие
Абсолютно
и на стрельбище
правильно.
Выезжают.
И к этим людей претензий нет. И, кстати, вот этот коллекционер
так, нет,
солидный,
вы только что сами
владелец,
сказали.
Ему явно не 30 лет уже. И тем более не 18 лет. А вот когда 18-летний мальчишка, который не стоял ни в спортивном клубе, ни в охотничьем клубе,
да
не имеет рекомендаций,
я не могу
приходит
понять.
И получает ружье и 300 патронов, и идет стреляет в школу, вот в чем вопрос. Почему вы ему вообще его дали? Понятно, что он прошел все эти
так
тесты.
Так это проблема не в оружии,
он
а проблема
не в
оружии.
Сдал тест
да не в оружии проблема. А дело
трезвый пришел,
проблема
нарисовал деревцо и
проблема
животное.
Была в семье и в школе и в обществе.
А вы уже не вернете его обратно, поймите. И этих не вернуть. Уже с трех, извините, шутингов. Опять это слово плохое.
Нехорошее слово.
Нехорошее. Но мы должны думать убийство. О том, что не произошло еще раз эта страшная история. А как, чтобы она не произошла? Потому что мы должны, как я сначала сказал, разделить бытовуху среди взрослых. Там пьяные охотники, ситуации дома, мужчина убил жену из личного, все это бывает, у нас похоронников все это проходит, но это бытовуха, и пусть им разбираются органы правоохранительного порядка. А у нас вопрос к охранению детских жизней. Как это защитить?
А хотите, я вам скажу, как защитить?
Вот я предлагаю.
Перейдя на вашу позицию.
Вот
на
вашу, числе,
или на вашу по очереди.
Остановитесь. Стоп. Я перейду сейчас на вашу позицию и скажу, давайте. Как решить эту проблему. Давайте, давайте. Очень просто. Нормативным законодательным образом запретить пользоваться любыми гаджетами и прочее. Все, смотреть вот эти все игры, вот эти фильмы, как говорится, компьютерные, чтобы детям запретить. Понимаете? Вот просто. И вот запретительные меры.
Вы иронизируете. Вы иронизируете же.
Ну, примерно, да.
Но я же не иронизирую. Я серьезно предлагаю.
Нет, но это же подействует. Вы поверите, это же подействует.
На что?
Он не будет видеть. Что он видит, он и повторяет. Вот я, например, в детстве смотрел «Войну и мир», да? Mm-hmm. Князя Болконского, идущего по Бородинскому полю. Mm-hmm. И иногда, идя в школу, как-то представлял себя. Вот,
а думал, что вы
вот
смотрели?
Вот, шел бы,
в книгу, в книгу.
Не в книгу, а в кино смотрел, допустим.
А, да? Бондарчуковский кино.
Да.
Кино Бондарчука, поняла.
И у меня было такое ощущение. Вот иду по полю, на картошку выехал студентом, а у меня такое ощущение, как будто я вот князь Болконский. А сейчас книги читают?
Читают.
А это
публика. Меня
читают,
читают,
да. Читают, читают.
И читают, но не в таких количествах. В основном,
читают,
в основном-то, к сожалению, даже у меня на секциях, как говорится, пока люди не занимаются, вот они все сидят и в игрушки играют. И их очень трудно убедить. Надо это тонко делать.
Это
убедить
тоже проблема,
не тратить время.
Это проблема.
А откуда
уже
эти, вот эти ваши шотинги берутся-то?
Из интернета.
От вот этих фильмов, которые крутят порой, низкопробных фильмов крутят голливудовские.
Подождите.
Нехорошие фильмы, которые надо требует думать. А вот эту билиберду с этой пострелюшками сплошными.
Но только интернет вы не запретите, потому что это маразм. А вот повысить возраст, лицензии на оружие можно, это не маразм.
Да какая
разница? А всего законодательная мера.
Да какая разница? Если он возьмёт что-то другое, опять же,
большая, 30-летний лоб не пойдет стрелять в школу, где
да
он когда-то учился.
Он пойдет в другое место, лет. В торговый центр,
а
хорошо.
Много таких случаев, в том-то и дело, что нет. Я говорю, 90%.
А у нас много таких случаев.
Там,
к сожалению,
где они учились.
Другое дело, Александр Евгеньевич, очередной...
От их бывших выпускников в том числе.
В смысле, оградить детей от бывших выпускников?
Почему я предложил электронное устройство? Дежурный на пульте видит, я только что выдал ему оружие, боеприпасы, опа, а он к школе подошел.
Если лес...
Сработал,
подождите,
удачи.
Если
а вы что,
по пути
рекламируете
лесу,
эти устройства, да?
Если по пути...
Я не рекламирую.
Нет?
Ну, а в СИНах применяют, на поселениях применяют.
Ну, слава
но
богу,
это преступники.
Не на
поселениях. Это преступники.
Это всего лишь маячок.
Подозреваемый.
Не надо, это не маячок.
А вы когда приходите в любой госучреждение...
Это не маячок.
Вы не расписываете о разрешении на использование своих личных данных? Расписываете?
Слишком часто.
В том-то и дело.
А можно отказаться.
Этот маячок ничего от этого не отличается, поймите. Это даже ваша же безопасность. Завтра вы с ружьем потеряли в тайге, вас нашли.
Я сразу скажу,
а мне его будут бесплатно
нашли.
Выдавать?
Конечно, значит, государство.
Государство будет выдавать,
да?
Бесплатно.
Надеюсь, если законодатели примут решение.
И вы знаете, вы где-то витаете в облаках, понимаете? Вот
так
я, например, не надеюсь.
Давайте
на
предлагать
это.
Депутатам, а они пусть вносят законопроекты. И пусть государство, правительство
решает, да пусть
сколько денег на это выделить.
Если охот на пути охот хозяйства возникает школа.
И вы знаете, эти вопросы на местном уровне тоже можно разобрать. Они же прекрасно, что их 2-3 школы на райцентр. А, допустим, дорога единственная в лес, идет тут рядом. Но
вы
он
знаете,
проехал маячок, не задержался.
У нас
на душе у дежурного
проблем,
спокойно. Да я понимаю, знаете, что вы не хотите им заниматься.
7373-948, телефон прямого
эфира.
Стоп. Еще от наших слушателей несколько тезисов. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, снова вот Александр.
Ой, Александр, прошу прощения, очень много звонков сейчас, поэтому по одному звонку на каждого. Здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста, коротко.
Хотел сказать, что ваш гость, Александр Евгеньевич, вообще несет билиберду.
Ну нет, подождите, потезисно, пожалуйста, товарищи, я тут буду отвечать. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, коротко.
Слушайте, очень коротко.
Да.
На самом деле, по оружию, мне кажется, достаточно все просто. Оружие – это вещь, которая представляет повышенную опасность.
Так, правильно.
Возрастной ценз ни к чему не приведет.
Абсолютно.
И по мне, все равно, ты должен в первую очередь смотреть только на процедуру отбора для того, чтобы лицензию на приобретение не получали люди, страдающие психическими заболеваниями.
Принято.
Совершенно верно.
Итоги голосования, знаете, какие у нас получились? 26% в Телеграме было голосование. Нужно полностью запретить продажу огнестрельного оружия в гражданском обороте. 37% говорят, нужно повышать возрастной ценз, вводить дополнительное тестирование для владельцев оружия. 37% говорят, надо оставить все как есть, потому что ужесточение не станет барьером для потенциальных преступников. В конце концов, они могут схватиться за ножи, топоры и сковородки. Как-то так. Василий Лесников, юрист-криминалист, оружиевед, полковник МВД в отставке. И Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. Спасибо, господа, за интересную дискуссию.
Спасибо.
Спасибо.